Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о романе Ивана Гончарова «Обыкновенная история». И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней беседы – физика Аристотеля. Приводя свою классификацию наук, Аристотель называет и физику. Физика в его определении – это вторая философия. Виктор Петрович, давайте еще раз повторим аристотелевское определение физики.
Классифицируя все виды наук, Аристотель утверждает, что первая философия занимается сущностями, которые существуют независимо от человека и неподвижны. Физика же занимается сущностями, существующими также независимо от человека, но подвижными. Здесь мы видим общее сходство физики и философии. И та, и другая наука занимается тем, что существует объективно, независимо от человека. Но если предметом философии является неподвижное, то есть вечное, фактически божественное начало, и поэтому это первая философия, то предмет физики – это подвижное, то есть чувственное, временное, могущее появляться и исчезать. То есть это предметы нашего обычного мира. Но это также философия, хотя и вторая философия. То есть Аристотель называет физику второй философией, хотя это учение о природе, но это такое же философское учение, как и то, что впоследствии получило название метафизики.
А какие трактаты Аристотеля посвящены физике?
Аристотель написал несколько трактатов, в которых он говорит о природе. И ведь сам термин «физика» происходит от слова «фюсис» – «природа» и дословно обозначает «науку о природе». Это прежде всего трактат, который так и называется – «Физика». Кроме этого большого трактата, есть еще ряд трактатов меньших по объему, но не менее значимых. Это о возникновении и уничтожении, о небе и метеорологика. В этих четырех работах Аристотель и излагает свое физическое учение.
Физика, как мы уже сказали, это учение о природе. А как Аристотель понимает природу? Что это такое?
Природа, по Аристотелю, это то, что существует самостоятельно и имеет причину своего существования сама в себе. Тем самым Аристотель отличает природу от того, что создано человеком, то есть от того, что имеет причину своего существования не само в себе. Как, скажем, Аристотель приводит пример топора. Топор был создан человеком, а, скажем, дерево или камень – они существуют самостоятельно и поэтому имеют причину своего существования сами в себе и являются объектом изучения физики. Природа самодостаточна, она имеет причину в самой себе. В этом смысл физики.
А как Аристотель изучает физику? Каков его метод?
В самом начале своей главной работы «Физика» Аристотель указывает, что нашим методом должно быть восхождение от очевидного и понятного по природе к очевидному и понятному для нас. Что это означает? Очевидное и понятное по природе – это то, в чем фактически мы не можем сомневаться. Это данные нашего чувственного опыта. А затем на основании того, как мы воспринимаем внешний мир, мы должны восходить к его сущности – то есть к тому, что будет уже очевидным и понятным для нашего разума. Ведь разум познает сущность, а не просто какой-то внешний вид предмета. И поэтому в своем методе Аристотель начинает с полного доверия чувствам, и затем анализирует данные чувств и пытается взойти, познать сущность предметов и явлений.
То есть восходя чувством к разуму?
Да. Поэтому это и есть тоже философия. Он здесь также ищет сущности явлений, только временных явлений, не вечных, как в философии, а временных явлений. Но все равно главная задача – это познание сущности.
Еще один такой важный момент, который следует напомнить, что Аристотель понимает физику не так, как понимаем мы ее. Если у нас физика нераздельно связана с математикой, то для Аристотеля это просто нонсенс. Физика не может быть связана с математикой, она не выражается в числах.
Да, вы это правильно заметили. Дело в том, что необходимо еще раз вернуться к классификации наук. У Аристотеля, кроме философии и физики, существует еще третья наука – математика, предмет которой существует зависимо от человека и неподвижен. То есть мы сравниваем предмет математики и физики и видим, что здесь нет никакого пересечения. Предмет физики объективен, существует независимо от человека – это природа. Предмет же математики – это числа, геометрические фигуры, которые существуют только лишь в нашем понятии. По Аристотелю не может существовать в природе такого понятия, как точка, прямая линия, ведь все в природе имеет какую-то шероховатость, какой-то объем, а точка и прямая линия – это некоторые удобные абстракции, при помощи которых нам легче, скажем, описывать какой-то реальный предмет. В реальности все шероховато, объемно, а мы представляем себе, как будто это не имеет объема, не имеет шероховатости, прямая линия, треугольник, окружности и так далее.
Но тем более числа в природе нет.
Тем более числа в природе нет. Есть сейчас там 3 дерева, 4 камня, а число 3 – это просто, опять же, наше удобство, чтобы не перетаскивать 3 дерева, мы просто говорим, вот существуют, растут 3 дерева и так далее. Но и поэтому же предмет математики неподвижен. Ведь число мы не можем передвинуть, дерево можем передвинуть, а число нет. Поэтому с математикой у физики нет ничего общего. И поэтому такое сочетание, как математическая физика, очевидное и понятное для современного человека, для Аристотеля является совершеннейшим противоречием. Такого не может быть. И это совершенно очевидно, ведь физика – это такая же философия. Вот представим себе, если бы мы вдруг сейчас начали описывать философию на языке математических понятий. Стали бы искать формулу для вычисления сущности, график зависимости счастья от и каких-то других философских понятий. Для всех очевидно, что математика в философии не может применяться. Вот точно так же Аристотель относился к физике. Физика – это раздел философии, и математики в ней не место. Это не количественная наука, это качественное знание.
Как мы уже сказали, физика отличается от философии тем, что физика занимается сущностями, подвижными и существующими самостоятельно, в отличие от философии, которая занимается сущностями, неподвижными и существующими также самостоятельно. Исходя из этого определения, сразу встает вопрос, а что такое движение? Как Аристотель его понимал?
Да, исходя из такого понимания предмета физики, мы видим, что проблема движения для Аристотеля – это главная проблема. И именно с нее он и начинает рассмотрение физики в одноименной работе. Аристотель с его любовью к классификациям указывает, что движение может быть только лишь четырех видов. Это движение сущностное, количественное, качественное и пространственное. Рассматривая далее более подробно эти виды движения, Аристотель сразу замечает, что сущностного движения, по всей видимости, не существует, потому что сущностное движение предполагает возникновение или уничтожение какой-либо сущности. Но сущность, то есть форма, она вечна, это предмет первой философии, и она не может возникнуть.
То есть сущность не может стать больше или меньше, качественно она не меняется.
Конечно, как мы об этом уже говорили, скажем, стул может исчезнуть, может увеличиться, может уменьшиться, но он не перестанет от этого быть стулом. Сущность стула не исчезнет, даже если исчезнут все стулья во всей Вселенной. Поэтому остаются три вида движения, среди которых Аристотель выделяет главное – это пространственное, потому что остальные два сводятся к пространственному. И что такое количественное движение? Это увеличение или уменьшение предмета. А увеличение предмета состоит в том, что к нему добавляются пространственным образом какие-то части, или, наоборот, отнимаются части, и предмет уменьшается.
То есть оно происходит в пространстве?
Да, это происходит в пространстве. Качественное движение, то есть ухудшение или улучшение, происходит путем того, что некоторые части предмета заменяются другими, более хорошими или более плохими.
Или качественно другими.
Или качественно другими, да. Поэтому здесь также присутствует пространственное движение. Следовательно, остается только лишь один вид движения, к которому сводятся все остальные. Это пространственное движение, или просто то, что мы называем обычно движением, как перемещением тела в пространстве.
Ну, если мы вспомним философов досократиков, то здесь, конечно, на ум приходит Зенон Элейский, который поставил свою проблему движения знаменитую. И до сих пор не было дано ответа на ту проблему, которую он поставил.
Ответы, конечно же, давались, и мы помним, что многие пытались опровергнуть Зенона, и Демокрит, и Платон. Аристотеля эти опровержения не устраивают. Пройти мимо парадоксов Зенона, опоре Зенона, он также не может. Ему необходимо доказать, что Зенон ошибался, что движение все же существует. Аристотель прекрасно понимает, что главной сутью опоры Зенона является понятие бесконечности. Опория дихотомия, опория Ахиллеса черепаха сводятся к тому, что любой пространственный промежуток, который нужно преодолеть движущемуся телу, может делиться до бесконечности.
Получается, что за конечное время тело должно пройти бесконечное расстояние.
Да, бесконечное число точек, что за конечное время сделать невозможно. В этом суть опории Зенона, связанной с движением. Вот на это понятие бесконечности Аристотель и обращает внимание. И он замечает, что Зенон Элейский неправильно интерпретирует понятие бесконечности. Аристотель говорит, что есть два типа бесконечности. Бесконечность потенциальная и бесконечность актуальная. Актуальной бесконечности не существует. Существует только лишь потенциальная бесконечность. Ведь что такое бесконечность? Это то, что может стать еще больше. Вот, допустим, давайте представим самое большое число. Представили? А теперь прибавьте к нему еще единицу. А прибавьте к нему еще единицу. И так далее, и так далее. Вот это и будет потенциальной бесконечностью. Поэтому, продолжая далее Аристотель, потенциальная бесконечность – это то, что имеет в себе возможность стать еще больше.
А почему актуально не существует бесконечности?
Для Аристотеля очевидно, что актуальной бесконечности не существует. Для него определение бесконечности – это то, что может стать еще больше. То есть бесконечность может быть только потенциальной. Актуальной в принципе существовать не может. Это, ну, опять же, некоторое абсурдное предположение.
То есть если она будет актуальной, то она уже не будет бесконечностью, к ней нельзя будет эту единицу прибавить.
Да, примерно так и рассуждает Аристотель. Актуальная бесконечность противоречит сама себе, потому что она не может стать бесконечнее. А она может стать бесконечнее, значит, она всегда потенциальная. Любая бесконечность всегда потенциальная. Но если бесконечность может стать больше, любое число, любая вещь, любой предмет может стать больше, то это означает, что бесконечность – это всегда возможность. Возможность стать чем-то большим. А что такое возможность? Мы помним из анализа четырех причин Аристотеля. Возможность – это материя. Поэтому бесконечность – это, по сути своей, материальная причина. Любой предмет, как мы опять же помним, состоит из материальной причины и трех других причин. Вот материальная причина – это есть бесконечность. Поэтому Аристотель приходит к очень парадоксальному выводу. Бесконечность – это часть. Вот мы привыкли считать, наоборот, что бесконечность – это некоторое целое, которое состоит из каких-то частей конечных. Аристотель говорит, нет, бесконечность – это часть, она не может стать целым, потому что бесконечность – это материальная причина. И, следовательно, поскольку материальная причина – это полное отсутствие формы, то есть сущности, то, следовательно, бесконечность непознаваема. И как первая материя, она фактически и не существует. Вот в этом и состояла ошибка Зенона Элейского, в том, что он посчитал вместо бесконечности потенциальной, которая может быть, а может и не быть, поставил на ее место бесконечность актуальную, которая в принципе быть не может. И поэтому ни Ахиллесу, ни черепахе, ни стреле не нужно пересекать бесконечное количество точек. И поэтому эти опоры, особенно дихотомия и Ахиллес и черепаха, для Аристотеля решаются очень просто. Зенону не нужно преодолевать это бесконечное количество точек. Он спокойно сделает свои несколько шагов и с легкостью перегонит черепаху, даже не заметив ее.
Но с этим более-менее понятно. А вот опоры и стрела, ведь там не проблема бесконечности, а проблема того, что стрела в какой-то момент покоится. Она уже не движется, она покоится. То есть вот полет стрелы состоит из множества бесконечных моментов покоя.
Да, вы правильно замечаете, но Аристотель и на это отвечает. Его ответ не менее остроумен. Ведь что такое покой, спрашивает Аристотель. Покой – это такое состояние тела, когда оно за некоторый промежуток времени не меняет своего положения. И поэтому говорить о покое в момент времени – утверждает Аристотель, бессмысленно. Нельзя, это неправильно. Это первое возражение. Второе возражение – нельзя говорить о моменте времени так, как будто мы время остановили. Время постоянно текуче, оно постоянно изменяется, и его невозможно в принципе остановить.
Ну, как мы помним, все течет и все меняется, как говорил Гераклит.
Но Гераклит это говорил о материальной действительности. С этим Аристотель, может быть, согласился бы, но в данном случае он утверждает о постоянной изменчивости времени. А если время постоянно течет, значит и стрела постоянно летит. Так же, как время нельзя остановить, так невозможно остановить и движущуюся во времени стрелу.
Ошибка Зенона в том, что он останавливает время.
Да, он неправильно понимает, что такое покой, и останавливает время.
Получается, Аристотель полностью опроверг Зенона?
В том-то и дело, что нет. Аргументы Аристотеля, конечно же, весьма остроумны и очень серьезны. Но тем не менее, уважаемые радиослушатели, вспомните хотя бы свои познания по физике. Ведь мы помним, что до сих пор физика рассматривает движение, говорит о моменте времени. Что такое скорость с точки зрения современной физики? Это производная пути по времени. То есть, фактически, некоторая точка времени, которая предполагается покоящейся. Проблема здесь гораздо серьезнее. И решить ее так вот однозначно, наверное, нельзя. Есть своя правота у Зенона и своя правота Аристотеля, и это будут отмечать все последующие философы, замечая, что движение — это вещь противоречивая, парадоксальная по самой своей сути, и поэтому постоянно ускользающая от нашего понимания. До сих пор об опоре Зенона размышляют и философы, и математики, и физики, как, впрочем, и об Аристотеле.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о физике. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем исследовать содержание романа Ивана Гончарова «Обыкновенная история». Для тех, кто не слушал предыдущий эфир, сообщаю, что весь сегодняшний займет чтение главы, описывающей беседу дядюшки и племянника на тему любви и брака, без малейших с моей стороны комментариев. Делаю я это не из лени, но, напротив, вопреки всегдашнему своему комментаторскому зуду, по причине весьма объемного, яркого и исчерпывающего воплощения этой темы Гончаровым. Присовокуплю сюда лишь одно свое личное впечатление. При чтении этого и других разговоров дядюшки и племянника, в репликах дядюшки мне живо вспоминались интонации почти аналогичных в подобных ситуациях высказываний любимого, как я надеюсь, нашими слушателями, отца Дмитрия Смирнова, которому в некоторых своих чертах довольно близок, как мне кажется, Петр Иванович Адуев, а в репликах племянника, его простодушных собеседников, задающих вопросы в прямом радиоэфире, в преодолевающей своей части недалеко ушедших от неопытного, восторженного и любопытного Александра Адуева. Итак, даю слушателям возможность оценить уместность этого довольно-таки неожиданного сопоставления. Читаем. «И я, может быть, женюсь», — сказал Александр на ухо дяде. Петр Иванович не допечатал письма и поглядел на него очень серьезно. «Закрой клапан, Александр», — сказал он. «Шутите, шутите, дядюшка, а я говорю не шутя, попрошу у маменьки позволения. Тебе жениться? А что же? В твои лета? Мне 23 года. Пора. В эти лета женятся только мужики, когда им нужна работница в доме. Но если я влюблен в девушку и есть возможность жениться, так, по-вашему, не нужно? Я тебе не советую жениться на женщине, в которую ты влюблен. Как, дядюшка? Это новое. Я никогда не слыхал. Мало ли чего ты не слыхал. Я думал все, что супружество без любви не должно быть. Супружество супружеством, а любовь любовью, — сказал Петр Иванович. Как же жениться? По расчету? С расчетом, а не по расчету. Только расчет этот должен состоять не в одних деньгах. Мужчина так создан, чтобы жить в обществе женщины. Ты станешь рассчитывать, как бы жениться, станешь искать, выбирать между женщинами. «Искать, выбирать, — с изумлением сказал Александр. — Да, выбирать. Поэтому-то и не советую жениться, когда влюбишься. Ведь любовь пройдет, это уж пошлая истина. Это самая грубая ложь и клевета. Ну, теперь тебя не убедишь. Увидишь сам со временем. А теперь запомни мои слова. Любовь пройдет, — повторяю я. И тогда женщина, которая казалась тебе идеалом совершенства, может быть, покажется очень несовершенную, а делать будет нечего. Любовь заслонит от тебя недостаток качеств, нужных для жены. Тогда, как выбирая, ты хладнокровно рассудишь, имеет ли какая-то или такая женщина качества, какие хочешь видеть в жене. Вот в чем главный расчет. И если отыщешь такую женщину, она непременно должна нравиться тебе постоянно, потому что отвечает твоим желаниям. И с этого возникнут между ею и тобою близкие отношения, которые потом образуют... — Любовь? — спросил Александр. — Да, привычку. Жениться без увлечения, без поэзии любви, без страсти, рассуждать, как и зачем. А ты женился бы, не рассуждая, не спрашивая себя, зачем. Так точно, как, поехавший сюда, тоже не спросил себя, зачем. — Так вы женитесь по расчету? — спросил Александр. — С расчетом, — заметил Петр Иванович. — Это все равно. — Нет, по расчету значит жениться для денег. Это низко. Но жениться без расчета — это глупо. А тебе теперь вовсе не следует жениться. — Когда же жениться? Когда состареюсь, зачем я буду следовать нелепым примерам? В том числе и моему? — Спасибо. Я не про вас говорю, дядюшка, а про всех вообще. Услышишь о свадьбе, пойдешь посмотришь, и что же, видишь прекрасное, нежное существо, почти ребенка, которое ожидало только волшебного прикосновения любви, чтобы развернуться в пышный цветок, и вдруг ее отрывают от кукол, от няни, от детских игр, от танцев, и слава Богу, если только от этого, а часто не заглянут в ее сердце, которая, может быть, не принадлежит уже ей. Ее одевают в газ, в блонды, убирают цветами, и, несмотря на слезы, на бледность, влекут как жертву и ставят подле кого же? Подле пожилого человека, по большей части некрасивого, который уж утратил блеск молодости. Он или бросает на нее взоры оскорбительных желаний, или холодно осматривает ее с головы до ног, а сам думает, кажется: «Хороша, да чай с блажью в голове, любовь да розы. Я уйму эту дурь, это глупости. У меня полно вздыхать да мечтать, а веди себя пристойно. Или еще хуже, мечтает об ее имении. Самому молодому мало-мало 30 лет. Он часто с лысиною, правда, с крестом или иногда со звездою. И говорят ей: вот кому обречены все сокровища твоей юности». Ему и первое биение сердца, и признание, и взгляды, и речи, и девственные ласки, и вся жизнь. А кругом толпой теснятся те, кто по молодости и красоте под пару ей, и кому бы надо было стать рядом с невестой. Они пожирают взглядами бедную жертву. И как будто говорят: вот, когда мы истощим свежесть, здоровье, оплешивеем, и мы женимся, и нам достанется такой же пышный цветок. Ужасно. «Дико, нехорошо, Александр. Пишешь ты уж 2 года, — сказал Петр Иванович, — и о наземе, и о картофеле, и о других серьезных предметах, где стиль строгий, сжатый, а все еще дико говоришь. Ради Бога, не предавайся экстазу, или, по крайней мере, как эта дурь найдет на тебя, так уж молчи, дай ей пройти. Путного ничего не скажешь и не сделаешь, выйдет непременно нелепость. Как, дядюшка, разве не в экстазе родится мысль поэта? Я не знаю, как она родится, а знаю, что выходит совсем готовая из головы, то есть, когда обработается размышлением. Тогда только она и хороша. Ну а по-твоему, — начал, помолчав, Петр Иванович, — за кого же бы выдавать эти прекрасные существа? За тех, кого они любят, кто еще не утратил блеска юношеской красоты, в ком и в голове, и в сердце всюду заметно присутствие жизни, в глазах не угас еще блеск, на щеках не остыл румянец, не пропала свежесть, признаки здоровья. Кто бы неистощенной рукой повел по жизни прекрасную подругу, а принес бы ей в дар сердце полной любви к ней, способное понять и разделить ее чувства, когда права природы довольна, то есть за таких молодцов, как ты. Если бы мы жили среди полей и лесов дремучих, так, а то жени вот этакого молодца, как ты, много будет проку, в первый год с ума сойдет. А там и пойдет заглядывать за кулисы или даст в сопернице жене ее же горничную, потому что права-то природы, о которых ты толкуешь, требуют перемены, новостей, славный порядок. А там и жена, заметив мужнины проказы, полюбит вдруг каски, наряды и маскарады и сделает тебе того, а без состояния так еще хуже. «Есть, — говорит, — нечего». Петр Иванович сделал кислую мину. «Я, — говорит, — женат, — продолжал он, — у меня, — говорит, — уж трое детей, помогите, не могу прокормиться, я беден». «Беден, какая мерзость! Нет, я надеюсь, что ты не попадешь ни в ту, ни в другую категорию». «Я попаду в категорию счастливых мужей, дядюшка, а Наденька — счастливых жен. Не хочу жениться, как женится большая часть». Наладили одну песню. Молодость прошла, одиночество наскучило, так надо жениться. Я не таков. Бредишь, милый? Да почему вы знаете? Потому что ты такой же человек, как и другие, а других я давно знаю. Ну, скажи-ка ты, зачем женишься? Как зачем? Наденька, жена моя, — воскликнул Александр, закрыв лицо руками. Ну что, видишь, и сам не знаешь. Дух замирает от одной мысли. Вы не знаете, как я люблю ее, дядюшка. Я люблю, как никогда никто не любил. Всеми силами души ей все. Лучше бы ты, Александр, выбранил, или уж так и быть обнял меня, чем повторять эту глупейшую фразу. Как это у тебя язык поворотился, как никогда никто не любил. Петр Иванович пожал плечами. Что ж, разве это не может быть? Впрочем, точно, глядя на твою любовь, я думаю, что это даже возможно. Глупее любить нельзя. Но она говорит, что надо ждать год, что мы молоды, должны испытать себя. Целый год. И тогда... Год, давно бы ты сказал, — перебил Петр Иванович. Это она предложила? Какая она умница. Сколько ей лет? 18. А тебе 23. Ну, брат... Она в 23 раза умнее тебя. Она, как я вижу, понимает дело. С тобою она пошалит, пококетничает, время проведет весело, а там есть между этими девчонками приумные. Ну, так ты не женишься. Я думал, ты хочешь это как-нибудь поскорее повернуть, да тайком. В твои лета эти глупости так проворно делаются, что не успеешь и помешать, а то через год... До тех пор она еще надует тебя. Она надует, кокетничает, девчонка. Она, Наденька, фи, дядюшка, с кем вы жили всю жизнь, с кем имели дела, кого любили, если у вас такие черные подозрения. Жил с людьми, любил женщину. Она обманет. Этот ангел, эта олицетворенная искренность, женщина, какую, кажется, Бог впервые создал во всей чистоте и блеске. А все-таки женщина, и, вероятно, обманет. Вы после этого скажете, что и я надую? Со временем, да, и ты. Я про тех, кого вы не знаете, вы можете заключать что угодно. Но меня не грех ли вам подозревать в такой гнусности? Кто же я в ваших глазах? Человек. Не все одинаковы. Знайте же, что я, не шутя, искренно дал ей обещание любить всю жизнь. Я готов подтвердить это клятвой. Знаю, знаю, порядочный человек не сомневается в искренности клятвы, когда дает ее женщине, а потом изменит или охладеет, и сам не знает, как. Это делается не с намерением, и тут никакой гнусности нет, некого винить. Природа вечно любить не позволила. И верующие в вечную и неизменную любовь делают то же самое, что и неверующие, только не замечают или не хотят сознаться. Мы, дескать, выше этого, не люди, а ангелы. Глупость. Как же есть любовники-супруги, которые вечно любят друг друга и всю жизнь живут? Вечно. Кто 2 недели любит, того называют ветреником, а 2-3 года — так уж и вечно. Разбери-ка, как любовь создана, и сам увидишь, что она не вечна. Живость, пылкость и лихорадочность этого чувства не дают ему быть продолжительным. Любовники-супруги живут всю жизнь вместе, правда. Да разве любят всю жизнь друг друга? Будто их всегда связывает первоначальная любовь. Будто они ежеминутно ищут друг друга, глядят и не наглядятся. Куда под конец денутся мелочные угождения, беспрестанная внимательность, жажда быть вместе, слезы, восторги? Все эти вздоры. Холодность и неповоротливость мужей вошла в пословицу. Их любовь обращается в дружбу, говорят все важно. Так вот уж и не любовь, дружбу. А что это за дружба? Мужа с женой связывают общие интересы, обстоятельства, одна судьба. Вот и живут вместе. А нет этого, так и расходятся, любят других. Иной прежде, другой после. Это называется изменой. А живучи вместе, живут потом привычкой, которая, скажу тебе на ухо, сильнее всякой любви. Недаром называют ее второй натурой. Иначе бы люди не перестали терзаться всю жизнь в разлуке или по смерти любимого предмета. А ведь утешаются, а то наладили, вечно, вечно, не разберут, да и кричат. Как же вы, дядюшка, не опасаетесь за себя? Стало быть, и ваша невеста, извините, надует вас? Не думаю. Какое самолюбие? Это не самолюбие, а расчет. Опять расчет. Ну, размышления, если хочешь. А если она влюбится в кого-нибудь? До этого не надо допускать, а если б и случился такой грех, так можно поискуснее расхолодить. Будто это можно. Разве в вашей власти? Весьма. Этак бы делали все обманутые мужья, — сказал Александр, — если б был способ. Не все мужья одинаковы, мой милый. Одни очень равнодушны к своим женам, не обращают внимания на то, что делается вокруг них, и не хотят заметить. Другие из самолюбия и хотели бы, да плохи, не умеют взяться за дело. Как же вы сделаете? Это мой секрет. Тебе не втолкуешь, ты в горячке. Я счастлив теперь и благодарю Бога. А о том, что будет впереди, и знать не хочу. Первая половина твоей фразы так умна, что хоть бы невлюбленному ее сказать. Она показывает умение пользоваться настоящим. А вторая, извини, никуда не годится». Не хочу знать, что будет впереди, то есть не хочу думать о том, что было вчера и что есть сегодня. Не стану ни соображать, ни размышлять, не приготовлюсь к тому, не остерегусь этого. Так, куда ветер подует. Помилуй, на что это похоже? А по-вашему как же, дядюшка, настанет миг блаженства, надо взять увеличительное стекло, да и рассматривать. Нет, уменьшительное. Чтоб с радости не одуреть вдруг, не вешаться всем на шею. «Или придет минута грусти», — продолжал Александр, — «так ее рассматривать ваше уменьшительное стекло?» «Нет, грусть увеличительная. Легче перенесть, когда вообразишь неприятность вдвое больше, нежели она есть». «Зачем же», — продолжал Александр с досадой, — «я буду убивать вначале всякую радость холодным размышлением, не упившись ею, думать». Вот она изменит, пройдет. Зачем буду терзаться заранее горем, когда оно не настало. А зато, когда настанет, — перебил дядя, — так подумаешь, и горе пройдет, как проходило тогда-то и тогда-то, и со мною, и с тем, и с другим. Надеюсь, это не дурно, и стоит обратить на это внимание. Тогда и терзаться не станешь, когда разглядишь переменчивость всех шансов в жизни. Будешь хладнокровен и покоен, сколько может быть покоен человек. — Так вот где тайна вашего спокойствия, — задумчиво сказал Александр. Петр Иванович молчал и писал. — Но что ж за жизнь, — начал Александр, — не забыться, а все думать, думать. Нет, я чувствую, это не так. Я хочу жить без вашего холодного анализа, не думая о том, ожидает ли меня впереди беда, опасность или нет. Все равно. Зачем я буду думать заранее и отравлять? Ведь я говорю, зачем, а он все свое. Не заставь меня делать на твой счет какого-нибудь обидного сравнения. Затем, что когда предвидишь опасность, препятствие, беду, так легче бороться с ней или перенести ее. Ни с ума не сойдешь, не умрешь. А когда придет радость, так не будешь скакать и опрокидывать бюстов. Ясно ли? Ему говорят, вот начало, смотри же, соображай по этому конец. А он закрывает глаза, мотает головой, как при виде пугала какого-нибудь, и живет по-детски. По-твоему, живи день за днем, как живется. Сиди у порога своей хижины, измеряй жизнь обедами, танцами, любовью да неизменной дружбой. Все хотят золотого века. Уж я сказал тебе, что с твоими идеями хорошо сидеть в деревне с бабой да полдюжиной ребят. А здесь надо дело делать. Для этого беспрестанно надо думать и помнить, что делал вчера, что делаешь сегодня, чтобы знать, что нужно делать завтра, то есть жить с беспрерывной проверкой себя и своих занятий. С этим дойдем до чего-нибудь дельного. А так? Да что с тобой толковать? Ты теперь в бреду. Конец цитаты. Объясню теперь, почему мне пришлось полностью зачитывать этот довольно-таки длинный диалог, в сущности, проходной для героев, но отнюдь не проходной для автора. А зачитал я его для того, чтобы дать возможность убедиться слушателям, насколько правильно и продуманно выстроена жизнь Петра Ивановича, даже в интимной области. Продумано теоретически, но вот практическое ее воплощение, как это ни печально, оборачивается полным крахом, в чем мы убедимся далее, или во всяком случае очень близко к нему. Почему же? Ведь высказанную только что Петром Ивановичем точку зрения на предмет любви и брака, как мы видели, вполне можно было счесть православной, если бы не один изъян, который, кстати, тут же изобличает случайно подслушавшая его рассуждение жена. Каковой факт чести Петра Ивановича немало его смущает. Он по своему обыкновению рассматривает вступающих в брак мужчину и женщину как требующие определенной настройки заводные механизмы, которые должны работать далее уже без сбоев. А если тот или иной сбой все-таки случится, исправить ситуацию можно, по его мнению, по все той же, предусмотренной настройщиком заранее, еще при сборке, схеме. Но человек не механизм, и Петр Иванович, пускай и с изрядным опозданием, обнаруживает это, более того, с изумлением убеждается в этом довольно-таки простом и общеизвестном факте на примере собственной жены, сохранившей чисто человеческие качества даже в навязанных супругом обстоятельствах рационализированной семейной жизни. Об этом мы будем говорить в завершающей передаче, а в следующей снова обратимся к молодому Адуеву, переживающему не самый лучший период своего петербургского существования.
Thank you.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «На маяке». Старый Ионос умирал. Он лежал на своей чистой соломенной постели, в своей крохотной комнатке, освещенной всего лишь одним маленьким окошком. Над комнаткой подымалась высокая башня, к самому верху которой вела крутая винтообразная лестница. На верхушке башни спускалось с перекладин несколько больших керосиновых ламп, а кругом их шла стеклянная решетка. Это был маяк. Он стоял на высокой голой скале среди пустынных вод и по ночам освещал проходившим судам путь. Только одна живая душа была на маяке — это сторож, старый Ионос. Много лет стоял он на этом посту и исправно нес свою службу, а теперь занемог. Лежит при смерти, и никто на берегу не знает о его тяжелом положении. Люди с берега видят огонь на маяке, зажженный рукой больного старика, и думают: «Жив наш Ионос, такой старый и такой крепкий, он еще 100 лет проживет». Но они ошибались. Родная деревушка Ионоса стояла на самом берегу залива. Она ютилась меж высоких закругленных скал, окружавших ее, с которых она казалась приросшей к земле своими низкими черными крышами. Несколько сосен, стоявших в разброд на самом берегу, хотели, казалось, защитить деревушку от холодных морских ветров. Но кто делает добро другим, тот иной раз сам страдает не меньше. И сосны пострадали больше, нежели деревушка, которую они защищали. Верхушки их согнулись от напора морских ветров и смотрели не в чистое небо, а на деревушку. На берегу, около сосен, чернелись остроконечные финские лодки. Деревушка была сплошь населена простыми рыбаками-финами, отважными моряками, проведшими всю жизнь на море. Ионос родился и вырос в этой деревушке. Он был тоже моряк и среди всего прибрежного населения славился как самый неустрашимый, отважный плаватель, не раз спасавший людей, застигнутых бурей в море. И когда на море вдруг подымались бешеные валы, со стоном и ревом разбивавшиеся о прибрежные скалы, когда маленьким рыбачьим лодкам, оставшимся в море, грозила неминуемая гибель, Ионос сталкивал на воду свой крепкий ботик, и в обществе нескольких, таких же отважных, как и он, рыбаков, смело пускался в бурное море на спасение обреченных на смерть. За это Ионоса все любили и уважали. «Вот идет наш Ионос, вот наша гордость и защита», — говорили люди. Рыбаки, старые и молодые, богатые и бедные, дружелюбно пожимали Ионосу руку при встрече, а матери говорили своим детям: — «Будьте такими же неустрашимыми и храбрыми, как Ионос». И ни один мальчик в рассказах о разных подвигах говорил своим сверстникам: «Когда я буду большой, я буду такой же храбрый, как Ионос». И всяк из них с раннего детства привык к своему родному бурному морю. Давно это было. С тех пор юный, храбрый Ионос успел состариться и в своей сторожевой избушке под маяком иногда лишь вспоминал о своем былом, как о далеком, туманном сне. Случилось однажды событие, которое переменило жизнь Ионоса и из отважного рыбака превратило его в маячного сторожа. Разыгралась однажды на море страшная буря. Громадные валы поднялись на нем, как живые чудовища, погнались друг за другом и взбудоражили все широкое море. Нападая на скалы, валы разбивались о камень, со страшным грохотом отскакивали назад и сталкивались с другими, набегавшими сзади. А те бежали сюда для того, чтобы разбиться, отскочить и рассыпаться миллионами брызг. Море бесновалось, вода вела битву с камнями, и от этой битвы великих стихий стоял невероятный рев и шум. Рыбаки, предвидя бурю, заблаговременно вернулись на берег. Начали считать, все ли вернулись, и оказалось, что три рыбака остались в море. Очевидно, они не смогли справиться с бурей и изнемогали в борьбе с ней. В море ничего не было видно. Привычный зоркий глаз рыбаков не заметил меж высоких валов ни одной чернеющей лодки. Но на горизонте, в шхерах, показалось большое парусное судно. Оно, очевидно, не могло справиться с разгулявшейся бурей и неслось прямо на камни. Судно подали сигнал о спасении, о неминуемой гибели. Но что могли сделать рыбаки? Идти на спасение значило самим идти на верную смерть. Тогда Ионас молча подошел к своему боту и начал спускать его. — Кто со мной? — громко спросил он. Все стояли в нерешительности и молчании. — Никто не хочет? — Так я один поеду, — сказал Ионас. Рыбаки обступили его. — Ионас, Ионас! — «Что ты делаешь?» — кричали они. «Пожалей себя и нас! Все мы погибнем там! Нам не страшна буря, но у нас есть жены и дети. Они останутся сиротами. Не езди, остановись!» Но Ионас вспрыгнул в свой ботик и взялся за руль. Тогда из толпы вышли два молодых рыбака и тоже впрыгнули в бот. Валы подхватили суденышко, как скорлупу, и унесли в море. Не без труда нашел Ионас среди свирепых волн запоздавших рыбаков. Лодки их были полны воды, они уже выбились из сил и неминуемо должны были погибнуть. Ионас пересадил их на свой крепкий, устойчивый бот. Несомненно, он также благополучно доставил бы их на берег и прославился бы еще больше, как неустрашимейший в мире пловец. Но в это время он увидел, что невдалеке судно, плывшее в шхерах, ударилось о скалу, выступавшую из воды, и стало тонуть. Люди кричали о помощи, бросались в воду и на глазах тонули. Неужели не помочь им? Не думая о грозившей ему самому опасности, Ионас направил туда свой бот. В широких изгибах меж валов вскоре показались боровшиеся с волнами люди. Они барахтались в воде, напрягая силы, то показывались на поверхности, то снова исчезали. Рыбаки начали ловить их баграми и вытаскивать на борт. Бешеная работа, борьба людей со свирепой стихией кипела здесь. Бот быстро заполнялся спасенными. Головы все реже и реже показывались на поверхности воды. Наконец, их совсем не стало. — Сколько вас на судне? — спросил Ионас. — 20 человек. — А сколько здесь? — 15. Очевидно, 5 человек утонуло. И рыбаки решили повернуть к берегу, тем более, что близки были камни. Ионас повернул свой руль. Но в это время случилось страшное несчастье. То поднимаясь на самые верхушки пенистых валов, то опускаясь в широкие низины меж них, ботик быстро мчался назад, к берегу. Вдруг, спустившись с одного высокого вала, он изо всей силы ударился боком о подводный камень. Раздался страшный треск. Крепкий ботик сразу был расколот. С другого бока сразу набежал следующий вал, снова ударил о камень ботик и опрокинул его. Все попадали в воду, и все погибли. Через день море выбросило на берег тела моряков. Между ними нашли и храброго Ионаса, но он был еще жив. Ухватившись за край своего разбитого ботика, он долго боролся с морем, пока оно не выбросило его вместе с остатками ботика на берег. Здесь его и нашли, выбившегося из сил полумертвого. Деревушка огласилась плачем и причитаниями. Пятеро здоровых, полных сил рыбаков погибло. После них остались жены и дети. Кто будет любить их, кормить? А кто виноват? Если б не Ионас, они были живы, по крайней мере, не все бы погибли. Да, это Ионас виноват. Это он бросился спасать чужих людей, пожертвовав своими. Он направил ботик на скалы, и все свое горе несчастные начали изливать на ни в чем не повинного Ионаса, и вместо прежнего восхваления начали бранить и проклинать его. «Вот идет Ионас, наш губитель», — говорили они, показывая на него пальцами. «Он хотел потешить свою удаль, хотел показать нам свою храбрость, и загубил для этого 5 человек. Дети, бегите от него, он убийца ваших отцов. Он сам спасся, а всех утопил».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.